эфире «Свобода». С Пражской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе «Пражский акцент». Тема выпуску «БНФ в очима Ягоровна Летков». Яким бачится Народный фронт тем, кто народился на приконце 80-х, на початку 90-х? Чи заздростят молодые люди поколению БНФ? У чим, на погляд молоді, помилялися їх попередники? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць заснавальнік крамы «Сімбальбай» Павел Пілавус, гісторик і журналіст Алесь Кіркевіч і палітычны аналітык Артём Шрайбман. Роўна 30 гадоў таму, 19 кастрычніка 88 году, быў утвораны Аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Ну, зразумела, про значение гэтай падзеі можна было пагаварыць з ветэранамі, з тымі, хто ўдзельнічаў у стварэнні БНФ. А мне падалося, што, можа, не менш цікава паразважаць пра гэта з людзьмі маладымі, якія тады былі ці дзецьмі, ці ўвогуле яшчэ не нарадзіліся. Так бы мовіць, з раўналеткамі БНФ. Вот я сёння вас і запрасіў. Так бы мовіць, раўналетак БНФ, вам, Павел, я паглядзеў, вы 87-го году, Алесь 89-го, праз год пасля, і вы, Артём, 91-го. Дык вось, што такое для вашага пакалення БНФ? Гэта просто першая, скажам, альтэрнатыўная палітычная арганізацыя, якая нарадзілася ў Беларусі ў найноўшы час. Ці гэта тыя, хто прынёс, заваяваў для Беларусі незалежнасць, вызваліў ад камунізму, кажучы высокім штылем. Ну, а вот, скажам, у Туркменістане тады ніякага народнага фронту не было, масавага руху не было, але і незалежнасць Туркменістан атрымаў, і камуністаў там няма. Ну, а вот БНФ, можа, і без яго ўсё адбылося прыкладна так жа. Алесь.
Ну, я думаю, што цалкам верагодна, што ўсё адбылося падобным шляхам бы без БНФ, але калі казаць пра нацыянальнае адраджэнне на дзяржаўным узроўні ў пачатку 90-х гадоў, прынясце нацыянальнага сцягу, нацыянальнага гербу і шмат такія падвіжкі ў сістэме адукацыі менавіта ў нацыянальным кірунку, наўрад ці гэта было б без фронта. Тому гэта хутчэй за ўсё была бы проста незалежная рэспубліка, але адназначна акупаваная нейкім рускім кланам, постсавецкім кланам, нейкіх чырвоных дырэктароў, якія адразу здалі свае парадкі. І гэта быў бы моцны тормоз менавіта ў нацыянальным плане для ўсіх.
Артём, а як вы лічыце, якая ваша ацэнка, якое значэнне? Всё было бы так жа без, ці ўсё ж такі некія былі асаблівасці, ну, прынамсі, фронт як бы вызначаў стыль, вызначаў манеру, бо ніякая іншая арганізацыя фактычна не дамагалася, ці як мінімум не настолькі так бы мовіць, рашуча дамагалася незалежнасці. А на многіх яна сапраўды звалілася з неба, на фронт не. Это мае значэнне, вот як бы заднім лікам.
Я согласен с Алесем, что независимость, скорее всего, была бы, потому что независимость постсоветских республик, она определялась скорее и была задана перестройкой, чем созданием фронтов. Создание фронтов здесь было в западных странах, скажем так, к западу от России, оно было скорее следствием. Даже, по-моему, БНФ сначала назывался как Белорусский народный фронт за перебудову отражения. С другой стороны, нельзя сказать, что республика, даже там вот зная, как все обернулось, была такой же бы, если бы не было Белорусского народного фронта. Потому что БНФ, как и любая такая авангардная, можно сказать, крайняя сила, создает тягу. Она в некотором смысле смещает центр общественного дискурса, центр политики, центр того, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, о чем нужно говорить, она смещает его в свою сторону. Так же, как, допустим, я не знаю, меньшинство, но активное, консолидированное, смелое, там, я не знаю, феминисток в начале 20 века сместило дискурс, хотя большинство людей не разделяли их точки зрения. Также там произошло, условно говоря, с борцами за равенство там ЛГБТ в США, которые за 10 лет смогли полностью изменить настроение общества. И не кардинально, что прям 100% теперь на их стороне, но дискурс сместился именно благодаря вот усилиям такого небольшого, но активного меньшинства. То же самое и БНФ. Мы не знаем, были ли бы там у Беларуси в течение этих там 4 лет символы национальные, если бы не БНФ. Уверен я, что белорусский язык был бы обязательно может быть, даже и государственным. Кто его знает? Потому что ясно, что все эти инициативы шли от БНФ, и скорее со стороны номенклатуры были некой такой, ну, подачкой, уступкой этому активному меньшинству. И вот это создание тяги в национальную сторону, это, мне кажется, самая важная заслуга БНФ.
Павел, ваша оценка? Ну, я вот уже почав с порівняння с Туркменистаном, який так само вышел из Советского Союза, який так само позбавился от коммунистической партии. Але вот, умовно кажучи, это отбылося с Туркменистаном, это отбылося с Литвой. Але ситуація, якая, як би далейшая траєкторія, яна вельми адрозная была у Литвы и у Туркменистана. А у Беларуси была третья, помиш. Так вот, может быть, то, что Беларусь все-таки оказалась помиш, а не ближе до Туркменистана, это как раз заслуга БНФ?
Ну, я бы сказал, я еще додал до слова коллегу про то, что БНФ как раз узник про 70 годов после спробов створения Белорусской Народной Республики. И для меня вот фактор БНФ еще доказывает то, что вот те идеи, идеалы, которые там нарожались, заражались у интеллигенции на початку 20-го года, и те вот имкнения до своей державы, с национальной мовы, национальными символами, вот про 70 годов, не глядя на то, что душили, забороняли, дикая цензура, там, про погоню на вот там люди, які створали БНФ, не усе ведали, там і про гісторію БНФ. Але ось гэтыя ідэалы, ось гэтыя памкненні, яны выжылі, не гледзячы, ну, на просто на дикую заборону всего этого там тягом грубо кажучи 70 годов. И вот появляется некие такие махчимость, и это вот новая интеллигенция, якая цалком, я думаю, что можно ее отрисовать с теми людьми, которые и на початку 20-го года, они попробовали скористать у тем лику той шанец, який з'явився вот у дадзены гэты момент. И тому, ну, для меня БНФ, это як приклад того, что треба так само, як і приклад тих людей, які обіцяли БНР, треба користатися ось тим навіть самим маленьким моментом, який з'являється для того, каб скористати для ось просовування своїх ідей, ну і для у тим ліку ось обвяшення і створення національної держави. Тому це яскравий приклад, що ці ідеї не живі, і при більш-менш сприяльних умовах вони починають квітніти, буяти і якби і знаходять собі дорогу.
Дідите, от в молодості, розважаючи про героїчні події нашої землі, на нашій землі, але в раніші гади, ці у ніяких інших країнах, от часом приходила думка така, что вот были волоты, эти вот яны есть волоты, але не у нас. А у вас вот не возникают такие думки относно вот людей 88-го года, скажем так, вот были волоты, вот они сдолили, яны домоглися, а мы не. Хотя нам уже каля 30 годов, але а вот мы так не смогли. Те, махчима, у вас думки такие, что ну тогда был час таки. Им, в сенсе, ну нам, скажем так, нашему поколению, им просто пошанцевало. А вам пока просто не пошанцевало. Павел.
Головная справа зроблена. И все ж таки мы и зараз живем у своей державе, у своей краине, якая, в принципе, является незалежным особной державой. И это зрозумело, что у тым лику и досягнения стваральнику БНФ и после депутата, которые в этом керунку працавали. И зрозумело, что это там головное досягнение. И вот мы, например, у своей працы завжды кажем, что какие б далей не были там державы, символы, изменялись президенты, але факт застанется фактом, что Республика Беларусь стала незалежной и была обвешана незалежной под бел-червоно-белым стягом, гербом погони. И назавжды эти символы застанутся первыми державными символами Республики Беларусь. Так, это досягнение, и в принципе за это уже можно, только за это ставить помник. Але иншая, как мы кажем, пораза у тем, что вот эту перемогу не атрымалася утрымаць. І праз і ў выніку, калі глядзім мы на ў сённяшніх умовах, то часам там людзі кажуць, што вось гэтае пакаленне палітыкаў, яно ў выніку ўсё адно прайграла. І там і часам называюць там, ну, вось гэта пакаленне людзей, якія створили БНФ, домоглися, але пасля свою перемогу не утримали. Так само називають, як кажуть, неудачниками, що не змогли до конца утримати, не змогли знайти консенсус, перемогу, не змогли там посунутися у ніяких питаннях. Тобто, ну, і тому тяжко казати, хто тут неудачник. Чи ми, які там уже, кольки там, більше за 20 років живемо при Лукашенку, чи ті люди, які здобили перемогу, але після віддали її ось не самому лепшому, як кажуть, оппоненту.
Павел, а вашому поколению поставить помник? Я не верю, что вы про это не думаете.
Ну, про помники докладно не думаю. Зрозуміло, кожен думає, як про себе будуть говорити, так само во узрості, коли ти будеш во узрості Зенона Позняка чи Сергія Навумчука. Зрозуміло, ти про це, ну, може бути, думаєш. Але у нас ще є час, і сподіваюся, що цей шанець і момент буде і у нас змінити до ліпшого. Тому покуль ще, як кажуть, не все згублено, і є шанець застатися у історії героєм, є шанець застатися, як кажуть, неудачником. Тому якби у нас ще покуль тут не зрозуміло, ким ми у виніку застанемося у історії.
Олесь, у вас яке ставлення до тих людей? Це справді от такі, так би мовити, герої, волоти, мабуть, раптомно узнікші? Ці, от, як сказав Павел, і у нас буде час. А у них просто був час. Їм просто пошанцевало.
Тому, по крайній мере, безумовно, можна позаздрістити, тому що вони поіграли на більш-менш свободному полі політичному, коли можна було скористати гри свободу, дійти до людей і реально ввести у владні структури. Це круто, це класно, це те, чого не мало, на жаль, того шансу не мало, поки, на жаль, наше покоління. Але я впевнений, що, безумовно, все наперед, і не варто наше покоління ховати, і казати, що ось тоді були волоти ідеалісти, а зараз якби ніхто. Ну, і знову ж, я думаю, що не варто казати про те, що варто ставити пам'ятник нікому поколінню. Пам'ятники варто ставити особним людям, і, може бути, зараз навіть рано казати кому, тому що, ну, я думаю, що в свій час відкриються ніякі архіви, і навіть з тих от волотів БНФ буде зрозуміло, хто насамреч чому приймав які рішення і до чого вони довели, хто насамреч на кого працював. Ось, а ставити прижиттєві пам'ятники тим людям, які навіть мають заслуги і зараз знаходяться пенсіонерами, ну, це так само не зовсім правильно. Не про це треба думати. Треба виходити з реалії сьогоднішнього дня і жити такою вічною ретроспективою, як було класно в початку 90-х, ось ми ходили зі стягами, а от зараз все дрянно, все ніяке, все без шансів. Це неправильно, це такий тупіковий шлях. Ось у польській історіографії там був такий чудовий термін «покоління Кленск», «покоління Парази». Про тих, хто удільничав у війні Наполеону в 12-му році, хотів одродити Польщу, тих, хто йшов на те повстанні. І це були герої, це були мужні, класні люди, але вони отримали поразу. І насуперек цьому, після виникла тема, це тема створальної позитивної праці. Це вже покоління Жешки, це вже покоління Пілсудського, Жешківського. Це ті люди, які шмат прожили менавіто під тиском Російської імперії, але у виніку створили незалежну Польщу. Маючи повний гонор віддати заслугу ніку тим, хто дільничав у повстаннях, тим, хто пішов за Наполеоном, наприклад, да, незалежну Польщу здобили менавіто наступне покоління, якою, може, так само було розчарване шмат у чим заздростило своїм попередникам. Тому, от, може бути, варто звернутися до такої історичної паралелі і над цим задуматися.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – «Білавус Киркевич Шрайбман. БНФ вачима Ягоров Налетков». Артем, і ваш відказ. Ви відчуваєте себе слабішими, ніж ти?
Ні. Я вообще, если говорить про себя, не мыслю себя как какого-то политического активиста, поэтому мне сложно сравнивать. Но вообще говоря о поколениях и о ярких самых представителях, ну давайте попробуем себе честно ответить на вопрос, так ли бы мы помнили поколение БНФ, если бы в 91-м году в Беларуси сразу же установилась политическая такая диктатура, авторитаризм и никаких выборов, и никакой фракции бы БНФ бы не было в парламенте, если бы действительно все было как в Туркменистане. Я не уверен. А к чему я это говорю? А к тому, что для того, чтобы засиять на историческом каком-то небосклоне, все-таки нужно поле. Нужно политическое поле, в первую очередь. Нужен доступ к принятию решений. Нужен некий доступ к влиянию хотя бы на эти решения. Не каждая политическая система дает такой шанс. И поэтому я здесь скорее не романтик. Я скорее склонен думать, что свои герои есть у каждого поколения. Просто не каждому поколению
пока везет героям каждого поколения пока везет себя реализовать. Я не думаю, что там выпаде сегодня такой же шанс, как 30 лет назад, у нас бы не нашлось людей, которых там через 30-40 лет называли бы Волотом. Я вижу, мне кажется, даже больше кандидатов в такие люди, чем появилось тогда.
А вот я как раз на конт кандидатов, и тут еще про один аспект, что за гэтые 30 годов отбылись и политичные змены, и шмат где, але, окромя усяго, отбылась великая информационная революция. Пришел интернет, пришли социальные сетки, пришли мобильные телефоны. И, как писал аналитик медиа, знакомитый Маршал Маклюин, «The medium is the message». Посередник уже есть послание. И вот в этом смысле, как новые технологии, на ваш погляд, меняют политичные послания? Ну вот, скажем, тогда, 30 годов тому, довольно худко после вот этого посяджения у Червоном Костеле, в принципе, всем стало зрозумело, кто лидер. Зенон Позняк. Такие лидеры повставали много где. Это был Лех Валенса, и Вацлав Гавел, и Вячеслав Чорновіл. А вот зараз, на вот перспективе, вот в Беларуси может повстать рух, на ваш погляд, вот с таким же выразным лидером. Те вот эти технологии, они вогуле меняют логику политичных посланий, скажем так, что все такое сетковое, дисперсное, все лидеры и никто не лидер. Павел.
Взять там самый видовочный приклад — Армению. В любом выпадку, какие были не там суперские сетки, махчимости, але все одно, как бы вырашая у тим ліку там певний чоловік, певний герой, який веде за собой людей. На жаль, покуль там шанец, там у нас ніякого такого конкретного шанса, якби навіть вийти на умови, прикладно умови, які були там у час розвалу Совєтського Союзу, коли реально можна було робити что хочешь и як хочешь, шансов и махчимостей было значно больше. Зараз так, зрозуміло, так само есть махчимости, есть там догрукать там свою идею, свое меркование до великой колькости людей. В принципе, таких опошних яскравых прикладов. Это стагодия БНР, коли реально там за месяц мы собрали, я думаю, что не меньше людей, чем там на початку 90-х собирали вот этой политики на свои мероприемства. Но у вынику все одно это отбывалось параунально у значно горших умовах. И все ж таки за развитием державы вот это все согласование, дозволы, там, и вы не уявляете, кольки нам ставили разных, просто разностайных палок у колес, и умовы все ж таки разные. И поколь мы працуем, на жаль, у тих умовах, какие есть. Чего казать, как бы, опошний приклад, например, мы там зарегистрировали новую юридичную особу, уже 5 месяцев, ходячи там амаль кожен тиждень в Министерство информации, не можем до этого часу отримать дозвол на то, как продавать книги. Кто там, например, из политиков 90-х навод ведал про такое, что треба отримать дозвол до книги, а когда ты не отримаешь, то тебе все эти книги конфискуют, еще и штраф отдадут. И вот, как бы, умовы, и, сдается, как бы, и что нам в этой ситуации делать? Тому как я, когда, ну, сдается, у нас есть интернет, есть доступ, але вот это законодательство, якое стало, ну, просто в некоторых моментах, ну, непоравнально складанейшим и непоравнально жорстким.
Олесь, а як вы лечите, вот якой будет модель в Беларуси неких изменов, коли яны отбудутся? Вот, саправды, армянская, где все-таки есть, был выразный лидер, ну, а вот перед нашими вачима, скажем, был другий Майдан. Прошла череда арабских революций, где нияких выразных лидеров фактично не было. Так, может, это вот такое вея часу, Твиттер революции, там Фейсбук революции, Инстаграм революции, и в вынику у их, ну, как правило, нема проводера.
Ну, тяжко, конечно, фантазировать и заниматься футурологией, як она что будет, прогнозы в Беларуси, это справа абсолютно неудяшная. Але дотично лидеров, вот у меня было такое цікавое назирание, вот, ну, Позняк — это яскравый харизмат, харизматичный лидер, так як бы для его не ставят. Сегодня с таких подобных людей, ну, кого можно назвать? Ну, хиба Сверинца, Статкевича, люди, которые могут завести на топку, десяти там повести и так далее. С другой стороны, есть абсолютно новая хваля людей, которые меня ураживают, причем позитивно ураживают. Это люди, кшталту Матольки, Белоуса, Пальчиса. Это менеджеры. Менеджеры по своим складам, они, можливо, не такие харизматичные. Можливо, не с такими там широкими плечами и героичной биографией. Але гэта людзі, якія, як уже было адзначана, нашу дискусію з калегами, організували стагоддзе БНР, якое, ну, для мене все ж таки було особисто таким проривом. Це було реально круто, це було класно, і це те, що створало вельми позитивне ураження, в принципі, всьому нашому національному середовищу і тим речам, за які ми змагаємося, які нам потребуються. Бо кожне дерево познається по своїх плодах. І коли ті хлопці, от ця Святая Троїця, пальчик, смотрелька, біловуз працюють, у них нечто отримлюється. І мені, і я думаю, шмат кому ще, от з моєго покоління, знову ж, коли ми кажемо про покоління, подобається те, що вони роблять. А дискурс от харизматів, які вийшли з 90-х і нульових, тобто того ж Таткевича і Сіверинця, він усе більше і більше далекий від того покоління, яке менавіто буде приймати рішення, якою бути будучий Білорусь.
Артем, ваше міркування на конт лідерства уже у сучасній Білорусі, яно от таке, як тоді, як в 88-му році, чи яно, от як колеги сказали, от це матолька пальчес Білавус, але матолька пальчес Білавус, ну да, вельми удало провели святкування, але ну от з того часу, з часу святкування вже півгоди пройшло, і, ну, скажімо так, 88-м годзе працэс ішоў бы хутчэй, і ён як бы шоў па нарастаючай. А тут я не ведаю, як з нарастаннем.
Вы в своём вопросе вот изначально очень правильно назвали Композняка лидером руха, который тогда появлялся. А вот мне кажется, что для лидера в первую очередь важны не технологии, там, социальные сети или их отсутствие, потому что и сейчас бывает, что революции совершаются с лидерами. Тот же Пашинян. Бывает, что и без революции есть лидер протеста в авторитарной стране, тот же Навальный. Но в первую очередь важно наличие вот этого вот руха. Нужно какое-то массовое движение за перемены. В Беларуси этого движения нет. То есть никому не нужен лидер. Понимаете, в чем дело? Нет запроса ни общественного, ни даже сторонников перемен.
Я вас перепоню, Артем, ну вот пришло несколько десятков тысяч на то же святкование БНР. А им не нужен лидер?
Кто-то из них сюда пришел для того, чтобы менять власть?
Махчима, не ведаю.
Ну, я вот думаю, что как раз-таки это мероприятие и робилось не для вызначения лидера, ти змены у даденный момент. Ну, то мероприятие имело конкретную мету. Это означение стогоддзя БНР и популяризация этой даты идеалов вось БНР сирот людей. В принципе, мы не ставили мету этим мероприятием, не ведаю, там, свергнуть власть, и одразу изменить краину. Такой мэты не стояло. В принципе, так.
Артем?
Да, я об этом и говорю, что именно, когда нет цели мобилизации ради какого-то вот достижения какого-то результата, конкретного политического результата, то такому руху, такому коллективу людей, ему не нужен лидер. Ему нужна действительно команда менеджеров для организации чего-то, или там менеджер, или даже неважно, можно это организовать, наверное, каким-то и сетевым образом, просто сейчас там нужно было, я не знаю, арендовать сцену. А я просто говорю о том, что сетевые технологии и не сетевые технологии, они вторичны по сравнению с наличием или отсутствием массового движения за перемены, которому обычно нужен лидер. В остальном, мне кажется, что гадать о том, будет ли в будущем Беларуси именно такой персоналистский вариант смены персоналистской власти, если честно, я не думаю, потому что я думаю, что белорусская власть, по крайней мере, вот сегодняшний политический режим, он идет не через массовые протесты. Мне кажется, скорее это будет какая-то смесь такого личного и физического, и интеллектуального старения президента, совмещенное с недовольством элиты, около элитных групп, которые просто в один момент наберутся смелости и постучат в дверь.
Молодости властиво критиковать старейших. Так вот, я вас попрошу это зарабить. Вот на ваш погляд, поколение 88-го года, что тады, вот на ваш погляд, было неправильно зроблено, не так, як вот варто было б робить. Ну, по-перше, мы ведаем выник, уже и мы, и вы ведаем выник, в певном сенсе, конечно. А с другого боку, ну, вы иншее поколение.
Это очень сложный вопрос, потому что это, знаете, как бы все такие умные, как моя жена потом. Ну, то есть действительно очень легко сейчас находить ошибки, находить тактические развязки, где надо было поступить по-другому, или можно было поступить по-другому. Я представляю, что все это было абсолютно незаметно для всей этой перспективы, незаметно для участников событий. Но все-таки, если там вы просите покритиковать, я покритикую. Мне кажется, что недостаточно внимания все сторонники перемен, все демократические силы и национальные силы начала 90-х, недостаточно внимания уделили защите институтов, построению сильных институтов. Мне кажется, они в какой-то момент восприняли, ну, некую политическую свободу как данность, как то, что уже есть, и то теперь за что, и теперь нужно бороться за какие-то другие цели. А по факту, и любой политолог вам скажет, и, собственно, наша история это показала, что бастионами, условно говоря, белорусской демократии на пути авторитаризма стали не белорусская мова и не погоня и бело-червоно-белый стяг, а стали вполне себе конкретные институты, заполненные во многом бывшей советской номенклатурой, то есть парламент и Конституционный суд, и СМИ, телевидение в первую очередь. Поэтому мне кажется, что лидерам того времени стоило вместо попыток застолбить свою некую повестку, попыток двигать только ее, еще и сосредоточиться на том, чтобы укрепить телевидение, сделать его независимым, укрепить парламент, обеспечить разделение власти и, возможно, не так сильно стремиться к персоналистской форме управления, к президентской республике, потому что...
Наоборот, ее отмовляли. Вы что, Артем? Я не супрать был ли президентство?
Не все. Ну, насколько я понимаю, были там сторонники и тех, кто... Я говорю сейчас в целом о сторонниках перемен. Я знаю, что БНФ был за парламентскую республику. Важно не президентская, а парламентская республика. Важно, чтобы они здраво осознавали... Важно, что они, мне кажется, не совсем трезво оценивали запрос на сильную руку, которая есть в белорусском обществе, и запрос на некое воссоединение, восстановление Советского Союза, по которому они ностальгировали. И Александр Лукашенко в каком-то смысле ответил на эти запросы. И для того, чтобы этого не произошло, нужно было отстраивать институты и укреплять.
Павел, и ваша критика?
Мне подается такая одной из головных помылок была. Это то, что после того, как БНФ проиграл Лукашенко, то одразу была занята жесткая позиция, что все, Лукашенко наш ворог, и мы сделаем все, как в ближайший час его там скинуть, импичмент и все остальное. Ну, была вот занята такая жесткая позиция конфронтации. В вынику этой войны там Лукашенко с БНФ перемог, ну, отрымливается так, что Лукашенко. А мне подается, что треба все ж таки было найти те шляхи супрацы, налаживания стосунков, у яких у тым ліку и Лукашенко мог, ну, я просто так разважаю, да, мог примать некие решения, которые б, ну, там, подтримливал БНФ, да. И вот для меня самый добрый приклад в этом керунку – это праца айтишников, ну, там, айти-сектора, которые смогли переконать, изменить в этом лику законодательство и нормы под себе, как, ну, для своих выгод. В этом лику, ну, это как приклад позитивный, чего они сделали БНФ, одразу была занята позиция, все – Лука, там, тренды, митинги, супредстояние, не была спроба все-таки наладить некий процесс, не ведаю, там, супрацы в неких керунках. И что, и в вынику мы бачим, что все там деяния Лукашенко были накированы вот со изменой символики на то, как назло зарабить вот по-иншему, не так, как хотели это БНФ, бо, ну, бо это была... Ну, можно сказать, война, да, война, и не было наладжено ніякой цалком, ніякой там, хоть некой конструктивной супрацы.
Олесь, и ваше слово.
Ну, мне кажется, что мои критики, это удельникам тех подеев не холодно, не горячо, это, может, Позняку, Наумчуку, там, иншим, там, для Позняка я завжди застанусь агентом КГБ, но это, как бы, иншая история, иншая расправа. Хоча и треба, мне кажется, такую критику подвести для тех людей, которые зараз хочут идти тем же шляхом, не разумеют, что зараз не 88-й, не 90-й, перший год, на вот 93. Мне кажется, что тому поколению, снова же, я могу быть абсолютно необъективным, бо я тогда не жил, мне 4 года было в 93-м году. Не хапило рационализма. Не хапило рационализма, когда требует выключать эмоции и часом сидеть за стол, перемогу на вот с тобой людьми, которые тебе вельми не подобаются. Бо когда ты себя позиционуешь не как культурный деяч, не как там отраженец, не как поэт, а как политик, ты маешь быть рациональным, и ты маешь включать эмоции и включать холодный розум. И мне здається все-таки, что шмат такими лозунгами той БНФ отпужала велизную колькость людей от себе. То есть, с одного боку, это был мощный момент, бо идея живе в своей крайней прояве, это притягнуло увагу огромной колькости людей, такие вот, вот радикальные заявки. С другой стороны, треба было рационально осмысловывать, что с велизной колькостью советских чиновников, отставников, этнично русских войсковцев, треба будет жить в одной стране и не находить шляхи поразумения, агульную мову.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі заснавальнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус, гісторык і журналіст Алесь Кіркевіч і палітычны аналітык Артём Шрайбман. Вёў перадачу Юры Дракахруст.